Привет! Меня зовут Полина, и я продюсер этого проекта. Сейчас вы слушаете этот выпуск, когда все серии уже вышли на платформах. Завершив первый сезон, мы провели опрос среди слушателей, чтобы узнать, как подкаст повлиял на них, что понравилось и про что хочется слушать дальше. Если вы еще не проходили опрос, то заглядывайте в описание, там мы оставили ссылку. В опросе слушатели писали, что хотели бы послушать истории про принятие себя, про работу с тревожными мыслями и сомнениями. Так вот, у нас для вас есть рекомендация – подкаст «Чай с психологом». В нем психолог Егор Егоров бережно разбирает психологические темы и отвечает на вопросы слушателей. Совсем недавно вышел новый эпизод с ответами, в которых Егор рассказывает, как справиться с прокрастинацией, как поднять самооценку и даже как перестать угождать людям. Ссылку на подкаст мы тоже оставили в описании. Приятного прослушивания!
В детстве у Бекки не было никаких проблем с едой. Она, пожалуй, была самым беспроблемным едоком из всех моих троих детей. Но когда ей было около 12 лет, вопросы еды и веса внезапно стали болезненными. Она начала говорить, что она толстая.
В 2016 году американка Уинди Липшульц рассказала о том, каково это — быть родителем ребенка с РПП.
Когда мы первый раз отправили Бекку на лечение, я, как и другие родители, думала, что я отдаю свою дочь в лечебный центр, и они ее починят. Она вернется домой, и все будет хорошо. В тот момент мы не понимали, что болезнь Бекки опережает нас на 10 шагов. Мы были так наивны. У нас невероятно талантливая, красивая и чрезвычайно умная девочка. Она старательная, суперрациональная. Словом, хорошая дочь. И мы, конечно же, думали, что мы сможем все и объяснить. Она все поймет и начнет есть.
История Бекки и ее семьи закончилась хорошо. Спустя несколько лет Липшульц рассказала, что ее дочери удалось выйти в стойкую ремиссию. У девушки была комплексная помощь психотерапевта, диетолога и семьи. Благодаря поддержке родителей Бекка смогла сразу обратиться к специалистам за помощью. Но так бывает, к сожалению, далеко не у всех и не всегда. Привет! Это Маша Богданова и подкаст «Пищевая ценность» от студии «Толк». Мы много говорим о том, что РПП — это прежде всего про наши отношения с едой. Сегодня мы хотим рассказать, как наши родители и партнеры могут влиять на расстройство пищевого поведения. Расстройство пищевого поведения молодеет. Все больше детей и подростков с разными бэкграундами сталкиваются с РПП. Об этом говорила еще в нашем первом эпизоде психиатр Марина Гармаш.
Расстройство пищевого поведения становится моложе. Уже не редкость, когда на приеме можно встретить 5, 6, 7, 8-летнего ребенка, который уже начал соблюдать там пищевые ограничения, у которого есть идея как-то изменить свой вес.
Об этой же тенденции говорит и психолог Соня Старцева, которую вы уже слышали в эпизоде про булимию.
Если говорить про расстройство пищевого поведения или, в частности, булимию у детей, то это вообще очень тяжелая тема, потому что детей с РПП стало все больше и больше. Родители этих детей обращаются не только в психотерапию. К сожалению, они далеко не всегда обращаются. И я все чаще вижу, что ко мне приходят дети, понимаете? То есть люди 10-12 лет, они пишут очень взрослые тексты про то, как они рефлексируют, про свои симптомы РПП. То есть видно, что ребенок уже очень много знает про расстройство пищевого поведения. Почему? Да потому что он уже намучился, и потому что ни от кого он получить помощи уже не может. Поэтому ребенку в таком раннем возрасте приходится разбираться в этом вопросе самому. Во-первых, многие девочки начинают худеть и сравнивать себя, свое тело со своими подружками уже, наверное, лет в 7-8. Вот это мы видим прям везде абсолютно. И если девочке, в кавычках, повезло родиться такой стройной, да, от природы и так далее, то в целом она может как-то еще пролететь. Но если она какого-то среднего телосложения и ее мама тоже худеет и как-то заботится об этой теме, то, к сожалению, она тоже попадает в большую группу риска.
Но почему же расстройства пищевого поведения появляются у детей? На самом деле у этого может быть целый ряд причин, как связанных между собой, так и не очень.
Все, что угодно может быть триггером для ребенка РПП, в том плане, что есть ли какая-то диетическая культура, либо культура питания в семье, есть ли, допустим, пример, да, есть ли мама постоянно худеющая, или папа, который говорит постоянно, смотри, у тебя сейчас живот появится. То есть есть ли какая-то критика со стороны взрослых, да, со стороны значимых взрослых. Потому что дети очень все равно, они ориентированы на нас, они ориентированы на родителей как на пример, либо же в семье есть какие-то высокие требования. Ты должен, ты должна быть лучше, быть успешнее, не знаю, хорошо учиться, побеждать везде. Большая часть подростков, с которыми я работаю, которые обращаются, это всегда бывает такой момент, что на меня родители не обращают внимания. Есть какие-то такие базовые стандартные разговоры, там, как дела в школе, ты поел, ты там что-то погладил или ты там что-то постирал. То есть заинтересованность в какой-то такой деятельности мнимой, но нет качественного проведенного времени. Это, наверное, очень сильно влияет вообще на детей. И опять же, когда нет возможности допускать различные состояния ребенка, да, чувства ребенка, когда взрослые думают, что если ребенок плачет, значит, нужно что-то сразу предпринять. Многие взрослые теряются, многие взрослые не знают, что такое просто быть рядом, находиться, выдерживать вместе чувства, валидировать состояние.
Кроме того, сегодняшние дети и подростки — это поколение зумеров и альфа, те, кто родился с 1997 по середину 2020-х годов. Мы, а я тоже отношусь к зумерам, выросли в эпоху глобальной информации и мгновенного доступа к ней. О том, как медиа-среда влияет на развитие расстройств пищевого поведения, мы подробно говорили в 5-м эпизоде. Там мы как раз вспоминаем про паблики вроде «Типичная анорексичка» и «Образы в соцсетях». Тем не менее, психологи говорят, что одна из главных причин формирования представления о внешности и красоте – это семья. Отношения с едой и внешним видом нам заложены с детства.
К сожалению, вот это РПП, оно начинается с мамы в 90% случаев. Именно мама, она начинает смотреть своими глазами на ребенка и видеть в нем недостатки, видеть в нем жир. Именно мама начинает закладывать в ребенка идею того, что какая-то ты немножко толстоватая, давай ты немножко похудеешь. А или у тебя кость широкая, как у папы, или ты вот предрасположена, как бабушка и так далее. И, кстати говоря, сами клиенты, они часто, приходя на сессию, ну, уже во взрослом возрасте, например, когда ты их расспрашиваешь об этом, они часто этого не осознают. То есть нужно очень много проводить работы, объяснять и так далее, чтобы клиент понял, что оказывается, вот эти фразы, они были РППшными. То есть клиенты настолько привыкают жить в этом РППшном кислороде, что они не понимают, что вот это все началось с мамы, что у мамы тоже был РПП, что, может быть, это была не клиническая форма, но именно мама передала вот это вот отношение.
Из семьи ты всегда выносишь какие-то традиции в своем питании и привычки. И я вынесла, что я всегда большие порции ела всю жизнь.
Это Полина Кудрявцева, лайфстайл-блогер. Она снимает видео о своей жизни, взрослении и психологии, а также просто делится своим опытом, в том числе восприятие своего тела.
И серии, что почему-то у нас казалось неприличным положить, например, один кусок курицы, если он маленький такой. Ну это что такое, типа? Какая-то просто пыль, плесень. Полина, положи три, а то это неприлично даже. Это все всегда казалось неприличным. Надо, чтобы тарелка выглядела как-то уверенно, увесисто. Мама всегда худела. Не было ни одного вот момента, чтобы она не худела. Либо она худела, и она такая, ой, я вижу результат. Либо она такая, ой, я что-то растолстела, я вот сейчас начинаю худеть. То есть она была просто в разных стадиях, но она всегда была на какой-то диете. Если у нас были какие-то застолья с друзьями мамиными, все обсуждали, ой, вот этот Дюкана, ты пробовала, да? Это важно было всем обязательно быть худыми, красивыми и так далее. И параллельно с этим она, короче, очень смешная, какая-то непонятная совершенно стратегия. То есть она всегда худела, но при этом докладывала постоянно вот эту классическую большую порцию. Мне обязательно надо съесть. Если я что-то не доедала, это не всегда хорошо. Лучше доесть. И вот мне нельзя было, например, не доесть какую-то просто одну ложку столовую. Потому что, ну что это такое? Ну доешь, что-то осталось-то. И поэтому я научилась всегда доедать.
Говоря о том, как мама может передать свое РПП ребенку, здесь важно понимать, что очень часто мы видим матерей с неклинической формой расстройства пищевого поведения. Что это значит? Это значит, что эта мама, она недовольна собой, базово. Она, глядя на себя в зеркало, видит то отражение, которое ей не нравится. Она ощупывает свой живот и говорит, вот отсюда надо отрезать жир. Она смотрит на свои бедра и говорит, вот их надо прикрыть. Она смотрит на свои колени и говорит: они страшные, они старые, они старческие. Глядя на свое лицо, она говорит: надо бы его немножко обколоть, оно слишком морщинистое. Дальше они вместе садятся со своей дочерью смотреть какой-то фильм или сериал, и она говорит: смотри, вот эта девочка полновата, поэтому ее, ну, не полюбил какой-то мальчик. А вот эта девочка, она со слишком широкими бедрами, поэтому она не главная героиня. Таких каких-то разных посылов через мелочи она может давать своему ребенку очень много. И да, эта мама, она не вырывает еду, как мы привыкли, классически. И да, эта мама, она, может быть, ест все, то есть абсолютно любую еду. Но вот эти комментарии, которые проскальзывают в ее повседневной речи, они и закладывают вот этот РППшный ум внутри ребенка.
Известный пример навязывания детям токсичных отношений с едой — Йоланда Хадид, мама моделей Джиджи и Беллы Хадид. В социальных сетях широко обсуждались фрагменты сериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», где Йоланда называет тело Джиджи «большим и громоздким» и жалуется, что она ест как мужчины. В день рождения Джиджи, прежде чем позволить ей съесть один кусочек торта, она говорит своей тогдашней дочери-подростку, что та может побыть плохой одну ночь, но затем должна вернуться на диету. В самой тревожной сцене Джиджи звонит матери и жалуется, что чувствует слабость, потому что в тот день съела всего лишь половинку миндаля. Ответ Йоланды — «съешь немного миндаля и хорошенько его пожуй». Так появился термин «миндальная мама». Это та мама, которая навязывает своим детям ограничения в питании. Причем эти ограничения часто могут быть очень прямолинейными, только так и никак иначе, противоречивыми и не учитывающими потребности растущего организма ребенка.
Мне кажется, что здоровая забота заключается в том, что ты готовишь ребенку. Ты предоставляешь ребенку выбор в еде. Ты помогаешь ребенку сформировать здоровые паттерны пищевого поведения через то, что у ребенка есть привычные приемы пищи, что во время этих приемов пищи есть здоровая обстановка и атмосфера, что во время этих приемов пищи семья хотя бы на один прием пищи, хотя бы раз в день, я имею в виду, собирается вместе и что-то обсуждает, ну и так далее. Соответственно, здоровая забота, мне кажется, заключается в том, что ты готовишь для ребенка разнообразный рацион. Ты показываешь через свой пример, что ты тоже ешь вместе с этим ребенком, наедаешься, получаешь удовольствие от еды, что вы вместе можете проводить за едой какое-то время или что-то обсуждать веселое, что еда — это вкусно и здорово. А РППшные токсичные штуки — это когда, мне кажется, ты начинаешь при ребенке ассоциировать еду не только с едой, а и с тем, что она может нести на себе еще и какую-то дополнительную функцию. Еще одна вещь, которая может быть токсична, это когда мама перекладывает ответственность за еду на ребенка. И вот это вот, наверное, пожалуй, один из самых серьезных критериев. Когда мама говорит: смотри, ты уже потолстела, тебе надо есть поменьше. Мне кажется, что ответственность ребенка за свое питание, она, как правило, остается на родителях до тех пор, пока ребенок или подросток живет с родителями. Даже если самый ребенок или подросток начинает сам готовить, сам покупать еду и так далее, все равно те привычки или те паттерны пищевого поведения, которые в нем вложены, и это ответственность взрослых. И даже если подросток, уже ему там 19 лет, говорят, что вот ты взрослый лоб, у меня в твое время уже было, не знаю, двое маленьких детей. Все равно, если этот подросток живет под вашей крышей, он все равно живет по вашим правилам, и он все равно живет в вашей атмосфере. Это значит, что в вашем доме уже сформировалась какая-то определенная атмосфера и правила, внутри которых единственное, как он может функционировать, это через паттерны расстройства пищевого поведения.
Но на наши отношения с едой и телом влияют не только наши матери, но и отцы. Например, Полина вспоминает такие моменты из детства.
У меня родители разведены, и параллельно с этим у меня жил папа вообще какой-то отдельной жизнью. И когда мы с ним встречались, я помню, он иногда тоже мог сказать какие-то штуки интересные из серии. Я говорю: может быть, мы сегодня в теремок заедем? Он мне говорит, да какой тебе теремок? Ты сама как блин. Я думаю, ну, спасибо, папуля. Но после этого он через какое-то время перестал вообще какие-либо комментарии делать, и все, что он сейчас говорит, это каждый раз он мне говорит, что я прекрасно выгляжу. Я теперь думаю, блин, он врет или нет? Мой синдром импостера, он типа вообще не дает расслабиться.
Последние исследования говорят о том, что отцы ничуть не меньше, чем матери, могут влиять на РПП своих детей. Причем как положительно, в сторону ремиссии, так и отрицательно, в сторону усугубления расстройства. А отцы с более высоким образованием и социальным статусом больше склонны поддерживать стереотипы об ожирении, чем женщины с таким же образованием и статусом. И дети впитывают эту стигму. Подростки с большей вероятностью садились на диету и переедали, если их родители говорили о весе.
Я очень часто сталкиваюсь, когда отцы не понимают и очень так агрессивно даже реагируют, что «ну почему ты просто не можешь есть?» То есть «ну что с тобой не так? Ну почему?» Да? Или же, когда покупают весы, покупают какие-то карты в фитнес-клуб и говорят «следи за собой, тебе нужно кушать, тренироваться, и будешь себя хорошо чувствовать, будешь восстанавливаться». То есть, ну, нежелание, возможно, или невозможность просто разбираться с этой проблемой. Как правило, мамы больше склонны к какой-то отзывчивости, к помощи.
Именно так было и у Полины Кудрявцевой. Однажды она наткнулась на видео о сыроедении и решила попробовать этот тип питания. Совсем скоро Полина похудела на 4 размера одежды. А еще у Полины развился страх еды. Если она съест целое помело, а не половину, то обязательно потолстеет. Из-за этих страхов у нее развилась анемия и начали выпадать волосы. И только ее мама начала бить тревогу.
И вот дальше началась, конечно, замечательная история, потому что во время сыроедения мама на меня смотрела тотальным непониманием, потому что, во-первых, как я могу, типа, не есть то, что, например, она готовит. И меня тогда мама заставила пойти к врачу, потому что, на самом деле, это все благодаря тому, что я жила с мамой. Если бы я не жила тогда с мамой, ну, это а-ля Улю было бы. И она меня заставила тогда просто сдать анализы, какой-то, типа, комплексный анализ. Я его сдала, он там показал, что вы умираете, кажется. И все, и мама сразу там что-то встала на дыбы, побежала всех просить меня принять и как-то мне рассказать, что мне делать.
Родители могут развить какие-то пищевые привычки, наверное, только своим примером. Какая культура питания в семье? Допустим, есть ли совместные правила? Есть ли совместные ритуалы в семье? Допустим, какой-нибудь ужин совместный в субботу? Или, может быть, действительно ежедневный ужин, либо ежедневный обед, где есть на столе различные продукты, где все в свободном доступе, где лежат и овощи, и фрукты, и, допустим, мясные какие-либо изделия, и лежат шоколадки, да, то есть нет такого, чтобы что-то запрещено. Опять же, когда мы не вознаграждаем детей какими-то конфетами, шоколадками, когда мы не делаем из еды какой-то культ и фокус внимания не направляем только на еду. У нас же тоже, да, такая тенденция была распространена. Я не знаю, даже у меня в детстве было такое, что, не знаю, пойди там что-нибудь убери, получишь конфетку. То есть не пытаться с едой как-либо взаимодействовать именно в ряде каких-то наград или манипуляций.
Для этого эпизода мы очень хотели поговорить с родителями или близкими родственниками наших героинь, которые пережили РПП или еще лечатся. Но все отказались. Кроме моей сестры. Я рассказывала свою историю РПП в первом эпизоде. Более 8 лет я боролась с расстройствами пищевого поведения. Одно перетекало в другое, но более здоровыми мои отношения с едой не становились. Сейчас вы услышите историю моей сестры Ани о том, как РПП наблюдается со стороны, внутри семьи.
Здравствуйте, меня зовут Аня, я сестра Маши Богдановой. В нашей семье как-то никогда не уделялось особого внимания правильному питанию и худобе в равной степени. А у нас абсолютно классическая семья, где мама готовила только домашнюю еду. Никогда никто не думал про белки, углеводы, в какое время есть. Но при этом я не могу сказать, что у нас было много вредной еды. Был момент, я старше, чем Маша, на 13 лет, и поэтому, когда у Маши начался подростковый возраст, я только вышла замуж, у меня там появился ребенок, поэтому, если честно, я видела, что что-то с ней происходит, но совершенно не уделила должного внимания тому, что с чем-то это связано. То есть я как-то видела фоном, что она действительно стала намного тоньше, прямо видно, и появились какие-то вредные привычки. Но, если честно, я даже не могла предположить, в каком объеме. Родители в этот момент были в фазе развода, расхода, поэтому, если честно, вот она как раз попала в такой неудачный промежуток времени, когда она оказалась вроде бы в полной семье, но брошенной. То есть я полностью ушла в свою новую семью, и мы разъехались, папа уходил от мамы, мама, понятно, в каком состоянии. И вот я это вспоминаю так, что в этот момент случайно так совпало, что у Маши начался тоже свой какой-то период в жизни. Ну вот примерно так мы это видели. И про еду никто не думал. Мама говорила, что Маша как-то странно ест, что-то я там оставляю, она вообще не понимает, чем питается. Ну, как-то это никогда не уделялось этому внимания, смещался акцент другой, там, а вот учеба, а вот оценки, вот это вот как-то считалось важнее на тот момент. Это постепенно происходило, поэтому я не предполагала, что это может быть связано прямо с каким-то расстройством пищевого поведения. То есть я думала, что, ну, понервничала, или просто сейчас гормональный фон такой, или просто меньше ест. Ну, как-то, честно, нет. Поэтому я крайне была удивлена, когда мы с Машей уже в осознанном возрасте стали намного ближе, она начала рассказывать, делиться своим подростковым вот этим трэшем, что происходило у нее внутри. Ну, если честно, меня это очень сильно шокировало, с одной стороны, то, что у нее происходило в равной степени, так же, как и какие-то такие шоры, которые я просто не замечала. То есть близкий, родной мне человек находится в такой яме, а я этого просто не вижу и не чувствую. Это было очень больно осознавать, что я такая хреновая сестра, если честно. И меня, наверное, вот это вот как жахнуло с тех пор, когда я вижу, что что-то мне показалось. Я там всегда лучше лишний раз спрашиваю, мне лучше услышать. Да нет, я просто устала, нежели где-то просмотреть. Поэтому я как-то хочу быть рядом и больше никогда ее настолько не потерять, чтобы она так не выпала у меня никогда из жизни. Мне очень сложно было справиться с чувством вины, потому что я считаю себя достаточно эмпатичным человеком, и как можно было просмотреть такое, я не понимаю. Поэтому я, ну, попыталась. На самом деле мне в этом очень помогла Маша. И когда она это рассказала, и когда я уже переключилась с нее на себя, я так: нет-нет-нет, подожди, ты не виновата, ты сестра, ты же не родитель. Ну, как бы это больше, наверное, даже как будто к родителям вопрос. И в этом плане она мне очень помогла. В очередной раз подошла очень мудро, намного мудрее, чем я, и как-то, ну, искренне простила меня, что ли.
Во-первых, я хотела бы выразить огромную благодарность своей сестре за то, что она нашла в себе силы поделиться своим опытом. Я ей за это очень горжусь. А во-вторых, в ее рассказе я услышала большое количество вины, и мне кажется, что это несправедливо. То, что Аня говорит, что она хотела бы как-то по-другому справиться с этой ситуацией, дает мне понять, что ей не все равно. Мне бы не хотелось, чтобы она или другие близкие людей с РПП занимались самобичеванием. Мне кажется, что в этой тяжелой и травматичной для всех ситуации важно просто сделать выводы, а не винить себя в случившемся. Этот опыт, когда я рассказала Ане о своем РПП, оказался для нее очень полезным по двум причинам. Во-первых, Аня иначе начала относиться к своему собственному питанию, более внимательно. А во-вторых, она лучше стала понимать, в какой опасности находятся ее взрослеющие дочки. И мне кажется, что мои племянницы формируются в куда более позитивной пищевой культуре, чем в свое время была у меня или у Ани. И все это — результат наших совместных трудов.
До того, как я вышла замуж, отношения с телом в целом были плюс-минус такие здоровые, обычные. У меня достаточно такой крупный папа, и я пошла полностью в него. У меня было нормальное тело, такое среднее телосложение. Я всегда занималась спортом, и поэтому, ну, такая крепенькая девочка, но никаких прям выдающихся и особенностей у меня не было. То есть обычное тело.
Это Софья. Постоянная критика и комментарии мужа привели ее к РПП. До брака у девушки было здоровое отношение к собственному телу. Но после абьюза со стороны мужа она начала сомневаться в себе, своей внешности и своем питании.
Когда мы уже поженились, стали поступать, да, комментарии такие, что: ну вот, у тебя ноги толще, чем мои, это стал трогаться живот, как-то щупаться. Ну и такие достаточно обесценивающие комментарии, что вот такое тебе лучше не носить, так тебе лучше не ходить. Я это все слушала, я в это все верила. Плюсом еще были такие сравнения с другими девушками, с его бывшими девушками и просто девушками, которые казались ему симпатичные. Все они были олицетворение Павлика 40 килограмм и героиновый шик. И, конечно, я не соответствовала этим стандартам. Я просто очень сильно расстраивалась, и казалось, что это моя вина, что я вот такая, что я слабая, я не худею, я ведь могу просто меньше есть.
Даже если ты в модельной внешности, неважно, мужчина ты или женщина, если ты так уже по всем объективным нормам, я не знаю, прекрасный, все с тобой хорошо, человек, абьюзер всегда найдет какой-либо изъян.
Заставлять кого-то есть, когда человек не голоден, или наоборот, как это было в ситуации Софьи, голодать, все это может быть разновидностью эмоционального насилия. Это насилие невидимое, однако не менее опасное, чем физическое.
Это был 2013 год. Тогда была такая секта Оли Маркес. Но сейчас, конечно, это совсем другое. Сейчас они совсем другой проект. На тот момент это была достаточно жесткая история. И он оплатил мне участие там. Наверное, дней через 5 я подумала, что я погибну, если я продолжу, потому что это была безумная слабость. Там как раз учат делить еду на хорошую и плохую.
О том, чем может быть опасно такое жесткое деление на хорошую и плохую еду, мы рассказывали в прошлом эпизоде про орторексию. Если вы вдруг его пропустили, не забудьте вернуться к этому выпуску.
Питание предполагало собой отказ от любых специй, соли, сахара. Была таблица продуктов, что можно, что нельзя. И большая часть продуктов, конечно, нельзя. Картофель, макароны — это злейшие враги, не говоря уже про какие-то сухофрукты. То есть маленькая горсть орехов, гречка на воде, мясо, 2 яйца в неделю. Вот это вот классика, что нельзя больше яиц, а то там холестерин. Никаких фруктов, конечно, тоже. Угу. Партнер мой всячески меня поддерживал в этом. Хвалил, поддерживал. Говорил, что вот, очень заметно, что ты так похудела. Так это здорово. Хочется со мной проводить больше времени. Я через неделю решила, что мне хватит. Потому что во время одной из тренировок я чуть не потеряла сознание. И в целом я чувствовала себя просто кошмарно, мне не хватало сил вообще ни на что. Это был первый курс университета. Просто между парами я спала, я приходила домой, спала, просыпалась, делала тренировку, что-то там, какую-то еду в себя клала и снова засыпала.
Через некоторое время молодой человек Софьи изменил ей. Это было очень большим стрессом для девушки, и она начала резко терять вес.
И я просто перестала есть. Я практически не ела неделю и очень сильно, конечно, от этого похудела. Что встретилось с большой поддержкой и большой радостью. После чего я продолжила. То есть аппетит вернулся, но я решила, что нужно продолжать. И продолжила худеть. Был момент, когда я за весь день съела половину яблока, и мне казалось, что это очень много. Я очень винила себя за это, что вообще пол яблока, это вообще заслужить надо. Это продолжалось, наверное, около 2 месяцев. И в тот момент, когда я очень сильно похудела, и это было уже заметно, и мне снова не хватало сил ни на что, и только в этот момент как-то молодой человек решил, что это не здорово. Да, все-таки это не здорово, и начал на меня давить, агрессировать из-за того, что я не ем. А, к сожалению, РПП и анорексия так работает, что когда давишь, ничего хорошего из этого не получается. По крайней мере, у меня так было, что вот это давление я воспринимала скорее просто какие-то нападки на себя, не попытку мне помочь и как-то вытащить.
В какой-то момент девушка поняла, что ее отношения были абьюзивными, и решила их закончить. Но выйти из абьюза — это всегда очень сложно.
Когда мы стали разводиться, это тоже был большой стресс, и я тогда начала чуть-чуть худеть. Тоже на фоне стресса, меньше аппетита, стала чуть-чуть худеть. Но при этом сам развод получить мне было довольно сложно. То есть инициатором развода была я. Муж не хотел разводиться, его все устраивало. И начался такой шантаж, начались угрозы, какие-то совершенно непонятные. И около 3 месяцев мне потребовалось, чтобы оформить развод. За этот период я немного похудела, он меня в это время тоже видел и говорил, ну почему же ты не была такой вот во время наших отношений, как было бы здорово, если бы ты вот так выглядела.
Нужно понимать, что эта проблема не в тебе, это проблема вообще другого человека, за восприятие которого ты не отвечаешь. И очень сложно выйти из этого, когда тебя уже покусали как яблочко, ты стал вот этим огрызочком. Сложно восстановить свои какие-то границы, сложно сказать «нет». Ты продолжаешь дальше, не знаю, худеть, одеваться так, как тебе сказали, следить за каким-то весом, пытаться понравиться, но в итоге никак не понравиться.
Партнер может как спровоцировать РПП, так и помочь от него избавиться. Поддержка близкого человека может помочь выстроить внутреннюю опору. Такую поддержку оказывал своей девушке Валя Скрипников. Недавно он выпустил трек, посвященный расстройству пищевого поведения, с которым борется его девушка Алиса. Хотя они и близки, Алиса долгое время скрывала от Вали РПП.
Она мне сама ничего не рассказала. Я узнал это от ее подруги. Как это было? Мы смотрели, лежали фильм все вместе. И тут Алиса убежала в туалет. Да еще таким какими-то обходными путями. Типа незаметно, чтобы... И я такой, типа, что за прикол? Блевать, что ли, побежала? Ну, в шутку такую саркастичную, дурацкую. И на меня посмотрела ее подруга и такая, типа, Валь, ты чего не знаешь? Я такой, а что я должен знать? И вот так вот мне и открылось этот секрет, скажем так. Потом я уже сам начал немножко допытываться, узнавать, и все, вскрылось. Она сама понимает, что, ну, как-то это не очень логично всем этим заниматься, потому что выглядит она чудесно, но, тем не менее, вот эта болячка в ней сидит. И все-таки побегать в туалет и всеми этими вещами позаниматься хочется, поэтому признаваться не хочется, но избавиться сложно. Поэтому я понимаю, так мне никто и не говорил сходу, потому что в этом особенного такого смысла с точки зрения произвести впечатление не было. Вот, наоборот, немного. Ну, в тот вечер, когда мне об этом сказали, я подумал что-то типа, да нет, наверное, не так, чтобы прям сильно.
Как правило, пациенты, у которых есть расстройство пищевого поведения, очень редко говорят своим партнерам о том, что у них есть расстройство пищевого поведения. Если вам об этом рассказали, значит, вам доверяют, и, возможно, у человека есть какая-то надежда, что вы тоже как-то, может быть, поможете, либо поддержите. А я не знаю, может быть, это какая-то счастливая случайность, но вот все пациентки, которые у меня есть и которые состоят в отношениях, у них, как правило, партнеры, которые являются очень поддерживающими, очень понимающими в том плане, что они не давят.
Валя — модель и часто уезжает в длительные поездки по работе. Однажды он уехал в Китай, и от стресса Алиса практически перестала есть.
Мы не виделись тогда месяца 4-5. И я так понимаю, еще на фоне расставания, на фоне всяких таких приколов, что все друзья говорят, что мы точно расстанемся, потому что расстояние на отношения — это такое себе. И я еще модель какая-то шаловливая, блин, изменю с кем-то вообще невозможно. И все эти стрессы, они в итоге вылились вот в такую вот... Ну, то есть уже ранка была, а, скажем так, стресс ее как-то немножко подраскрыл. Когда мы встретились, я просто увидел перед собой истощенного человека, и я понял, насколько была сильная проблема. И потом мне уже Алиса рассказала, потому что, ну, как бы в прошлом не так стыдно рассказывать, что ты этим занимался. Причина, скорее всего, не в этом основная, потому что это все-таки смесь причин, а еще которые тянутся там с какого-то там 12-летнего возраста, когда она была подписана в всякие группы ВКонтакте с анорексичками.
Валя признается, что любит саркастичные шутки. И до того, как узнала об РПП Алисы, иногда мог неаккуратно выразиться о ее внешности.
Так как для меня человек Алиса был изначально худой, и я на нее смотрел как абсолютно на худого маленького человека, я мог позволить себе какую-то шутку, мол, ну ты толстая, конечно, потому что для меня это абсурд, ну как бы забавно, типа, она же не толстая на самом деле, потому что, ну я в принципе не понимал, что вот такое есть у Алисы. Потом, когда я узнал, конечно, все эти шуточки ушли, Также я меньше стал себе позволять, когда мы смотрим рилсы, либо еще что-то, оставлять какие-то отзывы насчет, в принципе, вообще других женщин или касательно любой их внешности, потому что сразу идет сравнение с собой, и если я где-то что-то там сказал, о, какие у нее ноги прикольные, а они, допустим, у нее худые, то для человека, страдающего этим расстройством, это будет как будто, а у меня не такие, значит, я не настолько, типа, привлекательная. Поэтому просто все какие-то такие лишние упоминания ушли. Все какие-то неосторожные шутки, которые можно было бы бросить человеку, который не страдает таким расстройством, они тоже больше не присутствуют в наших отношениях, а так я просто стал относиться, можно сказать, бережней. Пока что мы живем так, что я просто говорю максимальное количество добрых слов, причем искренне абсолютно, потому что не из какой-то лести, либо чтобы решить проблему, а я правда вижу, что, допустим, у меня очень красивая линия подбородка, я ей об этом говорю, либо очень красивые вижу ноги, я говорю, офигеть, у тебя ноги. И в целом наша терапия сейчас заключается в том, что просто я максимально говорю всякие приятные, добрые вещи касательно ее внешности и лишний раз не затрагиваю просто вот эту вот болячку. И все.
О том, что у меня была булимия, я узнала уже после того, как прошла через нее, на приеме у своей психотерапевтки. А поделиться этим с ней мне посоветовал именно мой молодой человек Леша.
Я узнал, что у Маши РПП примерно тогда же, когда она узнала, как было дело. Мы уже встречались, и она переехала ко мне. И однажды она мне рассказала, что несколько лет занималась очистительным поведением. Это, ну, был просто разговор вечером. И она рассказала, вот, чистки ужасы проходила. Я там, конечно, был в шоке. И она в этот момент ходила на терапию. Я сказал ей, может быть, ты тогда, ну, терапевтке скажешь про это. На ближайшей, собственно, терапии она про это сказала, и терапевтка сказала ей, что вообще-то это называется булимия, расстройство пищевого поведения. Да, ну я в ужасе, в шоке был, что вообще люди такое с собой делают. Я к тому моменту тоже практически ничего не знал про расстройство пищевого поведения. Меня, конечно, вызвал ужас, и стало очень жалко Машу, что она такое с собой делала.
Первое, наверное, что происходит, это шок, непонимание вообще, что делать, полная растерянность, возможно, даже какие-то конфликты. А дальше начинается, может быть, какая-то стадия принятия или даже какая-то ежедневная просто борьба. Не борьба в таком смысле, что как-то бороться, а вот именно такой вот ежедневная рутина, в которой нужно привыкать к чему-то новому, к тому, что нужно понимать, что, ага, человек как-то по-другому себя ведет, ему что-то по-другому нужно, он не может как-то, допустим, привычно кушать, либо он не может выдерживать каких-то, возможно, эмоций. Меняется, начинает отношение в том темпе вообще, если, допустим, близкие люди начинают узнавать больше информации о том, что такое расстройство пищевого поведения, как с этим справляться, как оказывать вообще какую-либо поддержку. Но, как правило, это всегда большой, огромный шок.
В первые месяцы отношений с Лешей у меня еще случались эпизоды очистительного поведения. Но чем дольше мы встречались, тем меньше мое РПП давало о себе знать. Леша говорил мне много комплиментов, и в наших отношениях я чувствовала себя настолько безопасно, что моя РППшная тревога постепенно сошла на нет. Леша просто всегда поддерживал меня и любил, и в сложные моменты неосознанно помогал вернуться на путь выздоровления.
Я, ну, проявлял участие, интересовался постоянно ее самочувствием, что она об этом думает. Если у нее возникало желание рассказать что-то по этому поводу, то я всегда слушал внимательно, как-то реагировал, в общем-то, поддерживал опять-таки. Партнерам, партнеркам, людям с РПП я бы посоветовал, прежде всего, окружить заботой своего любимого человека. Слушать всегда, поддерживать, заботиться, давать просто выговориться, когда нужно, говорить какие-то хорошие слова, ни в коем случае, конечно, не критиковать. Еще посоветовал, ну, не пытаться как-то самому прям за человека все решить, там, исправить, вылечить, а просто помогать. Человек сам должен справиться, в идеале с помощью специалиста. Мы, как партнеры, можем создать поддерживающую атмосферу, хвалить и поддерживать. Опять-таки, еще раз поддерживать. Не знаю, еще какие синонимы придумать этому слову. В общем, поддержка главная.
Это был 9-й эпизод подкаста «Пищевая ценность» от студии «Толк». Этот проект выходит при поддержке книжного сервиса «Строки». Над выпуском работали ведущая Маша Богданова, сценаристка Арина Гундарева, редакторка Виктория Ли, продюсерки подкаста Рита Меджович и Полина Иванова, монтаж Виталий Дедков, музыка и саунд-дизайн Николай Поляков. Не забудьте поставить оценки и оставить отзыв подкасту. Так другие пользователи смогут легче его найти и тоже послушать. А еще обязательно отправьте эпизод тому или той, кому это может быть сейчас необходимо или интересно. Подкаст «Пищевая ценность» выходит эксклюзивно в сервисе «Строки». Следующий и последний эпизод в этом сезоне выйдет через неделю. До встречи!